У нас была тема «Господь есть Дух».
Und was mich beeindruckt hat,
что меня впечатлило, что в Духе
wir den Herrn selbst haben.
Что в Духе мы имеем самого Господа.
Der Geist war noch nicht, heißt es in Johannes 7.
Как в Иоанна 7 главе написано, что Духа не было еще, так как Иисус еще не прославился. Но сегодня
Geist mit dem verherrlichten Christus.
Сегодня у нас есть этот Дух,
Christus, der den с прославленным
Христом,
getan hat.
Христом, который
ist,
исполнил волю Отца.
Wird.
Слава – это когда Христос открывается, является.
Ist dazu da, damit
Дух, который мы имеем, дан нам для того, чтобы Христос явился, открылся. Не твои способности или особенности, но Христос, чтобы явился. Он действительность всех вещей. И Он живет в моем Духе. И я имею Его, человека, как Сын Человеческий, Иисуса. Он сидит в небесах, но я Его могу познавать также в Духе Своем. Мы должны за это благодарить за это Господа. Все, что написано в Слове, исполняется в нас. Это исполнение, то есть это должно, слово исполняться также через нас.
Ja, wir haben in der Gliederung den ersten Punkt, dass wir
первый пункт сегодняшней теме написано, мы получили Духа через наставление веры.
Бог хочет
предложить людям Христа в Духе. Христос, Он привлекает нас, Он наш пастырь, Он... Мы были на, как овцы, все ходили своими путями, но Он привел меня в стадо. Он знает, в чем нуждается моя душа. Он ведет меня, Он обновляет мою душу. Прекрасное качество. До этого собрания не слышал, почитайте слова, что Господь говорит в своей церкви. Он делал все, чтобы могли через веру принять Его, не через дела закона. Если бы через наши дела было, все было это. То есть, кто бы мог делать эти дела?
Ну,
только через наши дела невозможно это все. В Галатам, 2 главе, в 5 стихе написано,
что...
Извините, забудьте.
Heißt in Titus 3, ist ausgegossen über alles Fleisch.
К Титу написано, что Дух, Дух, Он излился на каждую плоть. Но есть один аспект. Почему не может Дух изливаться из нас? И в Исаии 59 главе написано причина. Это грех. Грех, который отделяет нас от Бога. Что отделяет меня от этого Духа? Это мои грехи, моя несправедливость. Тогда Дух не сотрудничает. Он говорит, посмотри на жертву Христа, прими кровь, очисти грехи свои, тогда ты получишь этот дух. Верь в Его имя. Верь, что Господь воскресил Христа из мертвых. Верь в то, что Он способен тебя полностью очистить. Агнец Божий, который несет грех мира. Больше ничего. И тогда возрадуйся, радуйся этому подарку Бога. Радуйся Духу, Духу, который сейчас живет в тебе. Но где? Где живет Дух Бога в тебе? Ты говоришь, слава Господу, Дух, слава Господу, Дух сегодня в нас. Но где? В твоем разуме. То есть сегодня мне хорошо, значит, сегодня живет Дух во мне. Аллилуйя. Завтра мне плохо. Значит, я не знаю, где живет Дух. Но мы должны знать, где живет Дух во мне. Где обитает Он. У Господа есть ясный ответ на это. Когда Иисус разговаривал с Никодимом, Никодим был фарисеем, и он знал Писание, и Господь сразу сказал ему, если ты не родишься заново, ты не можешь увидеть Царство Небесное. То есть не видеть. Войдешь ты в это царство, это совсем другой аспект, но Господь говорит, ты не можешь его видеть. Иоанна 3 главе, да, Никодим говорит, как может быть, что такой старец, как я, снова родится заново? Или вернется в утробу матери? И Господь ответил ему, что от плоти рождается плоть. Все, что исходит из плоти, рождается от плоти, оно непридатно для Бога. Плоть есть плоть. И как написано, что ни одна плоть не является святой или праведной перед Богом. Через грехопадение все мы являемся плотью. Но рожденный от Духа есть Дух. Это Иоанна 3 глава 6 стих. Есть, что это во мне? Что это, когда я иногда чувствую или не так чувствую? Как мы читаем Захария 12 главы, 1 стих. Что Господь сотворил. Дух в человеке. Ты человек, но Бог создал в тебе человеческий дух. Слава Господу. Он образовал нас духа человеческого. И этот дух может принимать Бога. Не в моей душе, не в моем разуме, не в моем чувстве, в чувствованиях или каких-то сверхприродных ожиданиях, но в моем духе. Вере, не в чувстве, не в чувствах. Вера, она направлена Богу. Чувства направлены к моим ощущениям. Дух человеческий, это не моя душа, то есть это другое еще, другая часть меня, которая может принимать Бога. Человек — это корона, венец творения. Почему? Как может плоть, человек, который является плотью, быть также венцом творения? Потому что в тебе есть Дух, и Он делает тебя особенным. Он делает тебя особенным человеком, избранным, призванным делать тебя человеком, призванным к одной цели, к церкви. Так прекрасно. Венец творения. И Бог живет в нашем духе, когда мы Его принимаем. И Он хочет через Дух расширить себя, распространиться в нашей душе и завладеть нами. Господь хочет царить через людей. И для этого дал Он нам Духа. Он хочет, чтобы мы Его познавали, как жизнь, как свою жизнь, как наш все во всем. Познавали Его как того, через которого мы можем царить, править. Я царю через Христа, правлю через Христа, я живу через Него. Или из Него. И это единство, его нельзя разрушить. Как небольшая картинка, если у меня горячая вода и пакетик чая, если я этот пакетик чая окуну в горячую воду, что происходит? Тогда получается чай, как бы смешение, слияние. Не знаю, физически возможно ли, но в духовном плане это невозможно, нельзя разделить дух. И мы можем обращаться к духу. Можем прочитать вместе 2 Коринфянам 5 глава 17 стих. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Время прошло, теперь все новое. Итак, кто во Христе? Новое творение. То есть через рождение я стал новым творением. Господь Отец, Сын создал обитель во мне. Так прекрасно. До этого не было такого. То есть, когда мне было 19, не было во мне этого нового творения. И потом, когда я сделал этот шаг, принял Господа, во мне как бы возникло это новое творение. Я был так рад. В моем духе я принял Господа. И это новое творение созидает все новое, творит все новое. Господь обращает внимание на это новое творение во мне. Когда мы читаем в Откровении, мы видим эти вещи, которые Господь созидает заново. Небо, землю, то есть Но там не написано ничего о моем сердце, потому что Господь сейчас делает мое сердце новым. Если я Ему позволяю это делать, если я позволяю этому новому творению распространяться во мне, тогда, когда я готов, тогда и Господь также помогает мне в этом. Господь производит все новое, когда я позволяю Ему, чтобы Он меня преобразовал в свой вечный образ, как мы на первом собрании слышали. Что мы, церковь созидается из Христа, как невеста. То есть, и Он является этой основой, основополагающим. Это сокровище, оно в глиняных сосудах. Мы остаемся этой глиной, этой земли. Мы видим, что мы стареем, мы становимся... Да, видим, что наша плоть, она как бы стареет. Но в нас находится вечное сокровище, и оно должно расти. И оно возрастает в нас, когда мы даем место ему, когда мы прочитаем Колоссянам 2 главе, 9 стих. Мы... Написано, что мы, ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно, и 10 стих, и вы имеете полноту в нем. Хочу еще сказать, что Дух — это как ключ, как мы уже пели, который открывает дверь к богатству Христа. Богатством Христа. Дух, как это прекрасно, является этим ключом для сокровищ, спрятанных сокровищ. И этот ключ мы должны поворачивать. Означает обращаться, обратись. Это несложно. Как часто мы каждый день открываем дверь, крутим ключ, так поворачиваем ключ. И так же самое, когда дверь закрывается, когда мы каждый раз подходим к закрытой двери и поворачиваем ключ, давайте будем также думать, что говорить Господу: Господи, так как я открываю эту дверь ключом, я обращаюсь к Тебе, да, потому что Дух является ключом. Господь живет в моем духе, и для того, чтобы его познавать, мне нужен этот ключ, Дух, мой Дух. И когда мы открываем эту дверь, мы можем прикасаться, смотреть. Когда я открываю Слово Божие и, так сказать, повернул этот ключ, открыл эту дверь, тогда может Господь осветить меня через Свое Слово, дать мне откровение в моем духе. 1 Коринфянам 2 глава, 9 стих. Уже читали эти стихи на конференции? Десятый стих. А нам Бог открыл это Духом Своим. Через который Дух? Это Божий Дух, соединенный с моим Духом. То есть этот Дух, он как бы слитый. То есть я могу обращаться Божьему Духу через мой Дух, через мой Дух, которым Он живет. Написано, нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Как пример с этой дверью, так и в нашей жизни. То есть двери нет, дверь не открывается автоматически. Есть, конечно, двери, которые, может, когда ты подходишь, они открываются, но все-таки я верю, что большинство дверей, они замком. Их нужно открывать, они сами не откроются. Так же самое и у нас. Мы не находимся автоматически в духе. Не думай, что твое чувство — это дух. Это было бы ужасно. Тебе надо было всегда ожидать какое-то чувство. Мы не находимся автоматически в духе, но мы можем обращаться к Духу. Мы можем всегда открывать эту дверь. И Господь рад каждый раз. Каждый раз, когда мы открываем эту дверь, Бог уже стоит перед дверью. Он даже стучит и проговаривает к нам: «Впусти меня». Поэтому обращайся часто, обращайся к Духу. У тебя есть ключ. Это твое решение. Как часто открывать? Но чем чаще ты это делаешь, тем больше может Дух открыть глубины Божии. Если ты любишь Бога, тогда ты идешь с удовольствием к Нему, ты рад идти к Нему. А я иду к своему Господу. Господь Иисус, я обращаюсь к Тебе. Сегодня вечером я буду рад вернуться в свою квартиру. Там мои дети, жена, гости. Но я могу зайти в квартиру только с ключом. Так же самое я рад Господу. Он так богат. Но я могу к Нему прийти, когда я обращаюсь к Духу своему. Многие не знают этого, не знают об этом ключе. Многие христиане даже не подозревают, что у нас есть Дух человеческий, к которому мы можем обращаться. Слава Господу, что мы знали это, знаем. Господь очень милостив, Он знает, что мы эти глиняные сосуды, Он нам дал помощника, чтобы мы могли пройти через эту дверь. Это Его имя, Иисус. Мы сегодня утром слышали, это Он, Его имя означает Спаситель. От чего спасает тебя? Для чего? Он спасает тебя от твоей души. Он спасает меня от моего природного существования, то есть от моей природы, в которой я постоянно пребываю. То есть Он спасает меня от этого к...
Als ich den Herrn aufgenommen hatte, ich war so froh, ich kann mich wenden, ich muss nicht in meinem Selbst bleiben, ich muss nicht auf meinen.
Я был рад, когда Господь спас меня, и я не мог, мне не нужно быть занятым только самим собой, своей природой, своей сущностью. Я был рад, что есть тот, который мне дает обновление, который меня любит, который себя отдал из любви для меня, который хочет быть всем для меня. Этот Дух, Он все во всем. Но это как важно, чтобы приходить к Нему, дать Ему возможность показать себя, явить себя, доказать, что Он хочет быть всем для тебя. Не потеряй этот ключ. Будь осторожен, этот мир, враг, он... наш враг, он, так сказать, как карманник, вор-карманник, он пытается всякими уловками забрать этот ключ. Он может тебе дать религиозные учения, библейские учения, или дать какие-то переживания в жизни, в которых ты подумаешь, а, это Дух Божий. Мы знаем, что сатана, он был ангелом света, он, то есть он может ввести в заблуждение. Но как мы можем опознать, что это не тот Дух? Я могу увидеть только, когда я обращаюсь к Божьему Духу. То есть оставайся с Господом, смотри за своим ключом, будь осторожен. Как написано во втором Тимофее, да, что Павел сказал Тимофею, пусть Господь будет с духом твоим, то есть... Смотри за своим ключом, чтобы написано в послании, что наступит тяжелое время. Многие учения, лжеучения. И все же он говорит Тимофею, что будь осторожен. Обращение к Духу — это моя гарантия. познавать Господа, чтобы гарантия остаться в Его церкви, гарантия делать то, что Он хочет. В нем мы снабжены богатством. Хочу прочитать к Филиппам 1 глава, с 19 стиха по 21. Давайте вместе прочитаем. Давайте на всех языках одновременно. Эти стихи, они такие прекрасные. Когда я прочитал эти стихи, я был очень рад. Ибо я знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа. При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью. Ибо для меня жизнь Христос, и смерть приобретение.
В 19 стихе
мы читаем о этом богатом снабжении. Для чего? Для того, чтобы прославить Христа в нашем теле, чтобы Христос возвеличился в нашем теле. И для этого мы имеем Духа истины. Духа истины, который ведет нас к истине. Истине жить через Христа. Или чтобы Христос жил через нас. Этот Дух ведет нас к истине, чтобы Христос живет во мне. То есть можно подумать, я надеюсь, что Господь будет жить во мне, что ты сегодня во мне живешь. Но Павел говорит, чтобы Христос возвеличился. То есть через Духа может Христос возвеличиться через тело мое, в моем теле. То есть для этого мне нужен Дух истины. Дух истины, он берет из полноты. Как мы читаем, Дух истины знает тебя, знает истину, знает твое сердце, все о тебе. То есть ничто не спрятано от него, от Духа истины. Он знает в каждой ситуации, в чем ты нуждаешься от Христа. Из этой полноты Христа этот Дух берет и предлагает тебе. Говорит, вот, верь, возьми. Верь в то, что я тебе даю. Прими это. И верь, принимаем мы. Слово, которое Господь говорит к нам. Или то есть, или, например, какое-то движение в нас через помазание его. То есть, бывает это, может, даже как неспокойствие, то есть, или как легкий шепот. То есть, мы Дух истины ведет нас по-разному, но Он ведет нас так, что практически Он дает нам слова жизни, которые мы можем верить, которые в этой ситуации правильны, чтобы мы могли познавать Христа, приходили в действительность Духа в нас, чтобы мы можем говорить: Господь, не только спасибо за то, что Ты нас снабжаешь, но за то, что Ты стал нашей жизнью. Павел написал, что Филиппам, да, что жизнь для меня Христос. В каждой ситуации, изо дня в день, при любой возможности, Господь хочет дать нам иметь часть в этом прекрасном Христе, от ситуации к ситуации. Так, порция за порцией. Я был болен, позвонил в школе, в секретариат, и секретарша сказала, что была ситуация, что тяжелая ситуация, и кто-то создавал проблемы. Я попытался дозвониться к этому человеку, через которого ситуация испортилась, так сказать. И тут Дух проговорил ко мне: Матиас, позволь мне дать тебе. То есть не входи в эту ситуацию, не, так сказать, без моей силы, без моей поддержки, без моего участия. И я так рад, что мы можем позволить Богу участвовать, снабжать нас в любой ситуации. Он делает это с удовольствием. Я 10 минут молился, и я сначала взывал Господу: Господь Иисус. Я проснулся. И когда я обратился, я был в духе, в Откровении, 4 глава, 2 стих. То есть в этой ситуации сразу был в духе, когда возвал Господу, открыл эту дверь, пришел к Господу, позволил Духу истины дать мне из полноты Господа. И через 2 часа я ехал домой. Я славил Господа за это переживание. Господь, Ты был так прекрасен во мне. Я себя не узнаю. То есть это был не я в той ситуации. Я рассказал своей жене, и она была удивлена: ты был в той ситуации так спокоен. Да, я был спокоен. Другой кричал. Но Господь был больше. Я был так снабжен. Я был во Христе. Я был полон радости. Если бы я не обратился, я думаю, что чтобы день был бы коту под хвост, то есть чтобы враг, он бы победил. Но слава Господу, у нас есть Дух истины, и Он нам дает все, в чем мы нуждаемся. Каждый из нас. Не думай, что Матиас, да, ему Дух дает, потому что... А я нет. Нет, ты тоже. Потому что Дух, он не лицеприятен. У него нету отличий. 1 Коринфянам, 12 главе. 11 стих. Давайте все вместе прочитаем. «Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Написано, что разделяя каждому. Посмотри на соседа и скажи «каждому». То есть каждому разделяет. Тебе он дает по-другому, чем мне, или разделяет между нами. Но он дает тебе и мне. Тебе дает так же самое, как мне? Нет, но особо. Смотри, я постарел, у меня семья, два ребенка, но Дух мне дает мне по-другому, как, чем 30 лет назад, ну ладно, не 30 лет, 25 лет назад. Так. 30 слишком много, 25 нам. То есть 25 лет назад Господь мне разделял по-другому. И так же самое сегодня Господь дает молодым братьям и сестрам по-другому, чем старшим или, например, замужним, незамужним. То есть сестрам или братьям разделяет особо, по-разному, но дает каждому. И он так богат. То есть у Господа нету каких-то особых порций или как в меню, то есть в ресторанах. То есть нет, он богат для каждого. И в любой ситуации он делит по-другому. То есть, если я сейчас домой пойду, Дух дает иначе, чем до собрания или во время собрания. И завтра утром все снова по-другому. Заново, свежо. Так сказать, как приключение. Я хочу как эту землю обетованную узнавать заново. Я не знаю, что за следующим холмом. Но для меня это так интересно. Я не знаю, что будет завтра. Но я знаю, что Господь с моим духом. И у меня есть ключ. И я могу обращаться. И Дух истины завтра утро будет вести меня к тому, чтобы я любил Господа. Утешитель. Господь наш утешитель. Дух — это наш утешитель. Он Дух истины, но он также наш утешитель. В переводе от Лютера это помощник. В нем мы нуждаемся. Бог, он настолько уравновешен, что в каждой ситуации дает нам важное. Мы нуждаемся все в утешении. В любви очень важная характеристика также утешения. Я люблю своих детей, и когда они огорчены, я не говорю им, я люблю тебя, но я говорю им, я хочу утешить тебя. Я их люблю, конечно же, но эта любовь, она может также утешать. И Господь утешает нас. Почему мы нуждаемся в Нем? Потому что в мире мы имеем в мире вы имеете скорбь, как написано, да? Господь не спасает нас полностью от этого. Мы не можем ожидать это от Господа. О, Господь, я хочу, чтобы у меня не было никаких проблем, никаких скорбей. Нет. Есть одна песня. что Господь не обещал только солнце, то есть наши дни не должны быть такими легкими. Наша жизнь, она тяжелая в какой-то степени.
Трудная.
Иногда эта скорбь, она исходит извне, а иногда она приходит из нас самих, изнутри. Когда Господь нас испытывает, и мы видим, о, надеюсь, что Господь, у Господа получится со мной. Важно не говорить себе «нет, у Бога не получится со мной». О, я так огорчен. То есть у меня свои представления или свои ожидания от меня самого. Все эти последние годы, и все-таки за это время это не произошло, я не изменился. Я замечаю, что через свои ожидания по поводу меня... Я так огорчен, о Господь, я не могу плохо, я плохо запоминаю стихи из Библии. Когда вечером прихожу домой, я так устал, я так мало молюсь, Господь, я не знаю. Иногда мне не хватает вдохновления, так сказать, прийти на собрание, тогда я огорчаюсь. В такие моменты нам нужно утешение. Если мы очень часто страдаем и не будем утешаемы, наше сердце, оно становится твердым. Тогда мы огорчаемся. Почему со мной только происходит это? Или почему это, или то, другое? Когда дети не будут утешаемы родителями и только крутятся в своих проблемах, в своих переживаниях, то есть это плохо. То есть если еще родители говорят: «Оставь меня в покое, у меня сейчас нету на тебя времени, не до тебя». Что будет с ребенком, с его сердцем? Огорчение. Мы нуждаемся в этом Господе. Господи, утешительный во всяких скорбях. 2 Коринфянам, 3 глава. Еще хочу сегодня вечером сказать, есть помощь для нас в Писании. Идет речь о Анне. Анна, да. Это была замужем за человека, у которого была еще одна жена. Не помню, как на русском. У Анны не было детей, а вторая жена мужа, у нее были дети. И раз в год они ходили на жертвоприношение в Силу. Другая жена, которая мы можем прочитать Первое Царство, эти стихи. Первая жена постоянно обижала Анну. Элкан. Первое Царство, 1 глава, 6 стих. Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господен. Та огорчала ее.
Что?
То есть, что может произойти с таким сердцем? То есть, кто-то обижает меня. Это может мой сотрудник быть, сотрудники или мои одноклассники. Иногда Господь позволяет этому происходить у нас, в нашей жизни. И однажды у меня был один сотрудник. Ого! О, как он меня раздражал. Господь. То есть годами. Он был, работал со мной 3 года в одной школе. 3 года он меня раздражал до костей, так сказал брат. Только через какое-то время я подумал, это было хорошо, потому что это послужило к моему спасению, потому что я молился за него часто. И я знал, это хорошо, что у меня этот сотрудник есть. Это от Господа. То есть он мне не позволяет мне уснуть. Да, я, так сказать, бодрствовал. Важно сказать, не только сказать, а это хорошо, но мне нужно было также утешение. То есть утешение важное, чтобы Господь утешал меня, чтобы своими словами, чтобы Господь меня на руки взял. Снова возвращаемся к первоцарству, что она не ела даже. И сказал ей Элкана, ее муж. Она отвечала ему, вот я и сказал ей, что ты плачешь, почему не ешь, и от чего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей? То есть Элкана старался ее утешить. То есть человеческое утешение — это хорошо, но оно не может убрать это горечь из нас. Это хорошо, хорошо и приятно, конечно. Но человеческое утешение не сравнить с утешением Духа. С утешением утешителя Духа. Дальше написано. И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме, и стала пред Господом. Или же священник и так далее. 10 стих. И была она в скорби души и молилась Господу, и горько плакала, и дала обет, говоря, и так далее. Или он увидел ее, молившаяся. Он подумал, что она выпила вина, что он не может управлять своими устами. В 16 стихе дальше он сказал, не считай, она сказала, не считай рабы твоей негодной женщиной, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе. И дальше написано, Эли ответил и так далее. 15 стих. Да, то, что мы зачитали, да. Скорбящий духом. 16 стих. А, извините, 15-й. Я не пила, но изливаю душу мою пред Господом. То есть, мы тоже должны время от времени это делать, когда у нас что-то собирается в нашем сердце. Когда мы нуждаемся в утешении, когда я стараюсь сам своими силами справиться с чем-то и замечаю, мне не получается, но становится еще хуже, тогда излей свое сердце Господу. Это может годами длиться, но иногда уже когда-то достаточно. Все, хватит. Когда мы изливаем свое сердце, тогда тогда он дает нам это утешение. Он так уже в этот же самый момент утешает нас. Мы видим также в жизни Анны, что она сразу посвятила своего сына ему. Когда мы видим этого Христа, этого утешителя своей природы, тогда мы готовы также посвятиться ему. Не будь опечален и не оставайся наедине со своей печалью. Приходи к Господу. Позволь Господу в твоей ситуации позволь быть утешенным. Господь несет некоторых овец на руках. Когда мой отец меня брал на руки раньше, это было так прекрасно, это было таким утешением для меня. Во второй главе, первый стих, «И молилась Анна и говорила, возрадовалось сердце мое в Господе». Такое изменение написано. «Возрадовалось сердце мое в Господе». То есть, одна и та же Анна. Она просто излила свое сердце Господу. Так просто. Бог не ожидает от нас или требует от нас что-то особенного. Если ты хочешь свое сердце открыть, открой его Господу, излей его Господу. Мое сердце возрадовалось, Господи. Вознесся рук мой в Боге моем. Широко разверзлись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении Твоем. Слава Господу, я радуюсь о спасении Твоем. На немецком, о помощи Твоей. Во вторник на молитве нам мы читали в 45-м псалме, во втором стихе, что наш Бог — это наше прибежище и сила, помощь во всякой скорби. Дословно перевожу. Это так прекрасно. Колоссянам 2 глава, 2 стих прочитаем. Дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства, совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа. Когда мы обращаемся к этому утешителю, приходим к нему в нашем духе, Он живет в нас, в нашем духе. Тогда Он может созидать нас, наши сердца соединять. Сердца, соединенные через это утешение. Для созидания мы нуждаемся в утешении. Слава Господу! Это служит для расширение церкви, возрастание церкви. Когда Павел еще, когда он преследовал церковь в Иерусалиме, когда он верующих заключал в темнице, многие в Иерусалиме видели это. То есть, что делали христиане, которые слышали о нем? Они проповедовали Слово Божие. В Деяниях, 9 главе, 31 стих, So hatte nun die Gemeinde Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samarien und wurde aufgebaut und sie ging in der Furcht des Herrn an. По всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались. Эти верующие, они пережили много скорби. Павел хотел идти до Дамаскуса, и на пути до Дамаскуса он хотел многих верующих заключить и привести в Иерусалим, в темницу. Многие были убиты. Он оправдывал это. Он давал свое согласие на это. То есть семьи разделялись. Родителей не было. Как бы родители... Мы можем не представить, насколько, какая скорбь была это, когда родители от детей отделялись, что все это производил Павел с верующим. Но Бог утешения в этой скорби утешал их. И это пример для нас. Если он тогда, верующих в той ситуации, в тех городах, в Галилее, Иудее, утешал Господь, если ты тогда утешал, ты можешь меня утешить в моей ситуации. И я уверен, что знакомые, соседи все это видели. Он там, тут жил один мужчина, и уже несколько недель его нет, то есть не видно, непонятно, вернется ли он.
Но,
то есть через тело братьев и сестер тогда Господь возвышался, Христос возвеличивался. И это все служило для распространения, для того, чтобы умножались верующие. То есть Господь все дела производит для нашего спасения, для нашего освящения, для самого лучшего, чтобы как лучше нам было для Него, для умножения церкви, для созидания и чтобы наши сердца соединялись. Это так прекрасно. Слава Господу.